Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной Бориса Ельцина. В иракской провинции Дияла при взрыве заминированной машины погибли 9 военнослужащих США. Делегация Совета Безопасности ООН направляется в Сербию, чтобы обсудить план по статусу Косово. 25 апреля, в день похорон Бориса Ельцина, в России будет общенациональный траур. Об этом объявил в специальном обращении к гражданам страны президент России Владимир Путин.
Умер Борис Николаевич Ельцин, первый президент России. С этим званием он навсегда вошел и в историю страны, и всего мира. Ушел из жизни человек, благодаря которому началась целая эпоха. Родилась новая демократическая Россия, свободное, открытое миру государство. Государство, в котором власть действительно принадлежит народу. Сила первого президента России заключалась в массовой поддержке его идей и устремлений гражданами страны. 25 апреля 2007 года объявляю днем общенационального траура.
Это был Владимир Путин. Борис Ельцин будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония прощания пройдет в храме Христа Спасителя. Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной Бориса Ельцина. Президент США Джордж Буш назвал Ельцина исторической фигурой во время великих перемен. Заявление Буша зачитала представитель Белого дома Дана Перино.
Лора и я скорбим в связи с неожиданной смертью бывшего президента России Бориса Ельцина. Он был исторической фигурой, служил стране в период важных перемен. Борис Ельцин сыграл ключевую роль во время распада Советского Союза, помог заложить фундамент свободы в России и стал первым демократически избранным лидером в истории страны. Я высоко ценю усилия Ельцина по созданию устойчивых отношений между Россией и США. Мы выражаем глубокое сочувствие семье Бориса Ельцина и всему народу России.
Это была представитель Белого дома. В заявлении генерального секретаря ООН Пан Ги Муна говорится, что Ельцина будут помнить как человека, сыгравшего решающую роль в продвижении политических и экономических реформ в России, а также за его вклад в сближение Востока и Запада. На Урале, родине Бориса Ельцина, многие вспоминают еще те времена, когда Ельцин не был президентом, а являлся первым секретарем Свердловского обкома КПСС. Из Екатеринбурга передает корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Валерий Савчук, автор одного из самых известных и первого полнометражного документального фильма о Борисе Ельцине. Название «Борис Ельцин. Превратности судьбы» отражало суть происходившего с героем в 1988-89 годах. Но съемочная группа знала, что снимает историю в буквальном смысле этого слова, вспоминает известный уральский кинодокументалист Валерий Савчук.
В ту пору, когда Борис Николаевич был отлучен от всех государственных постов, мы, считая себя еще и земляками, решили снять о нем фильм. Оставить документальный материал хотя бы для архива. И полтора года были вместе с ним и закончили фильм как раз возвращением его в политику.
В конце 80-х прошлого века, когда Валерий Савчук снимал свой фильм о Ельцине, на Свердловской дискуссионной трибуне начиналась политическая карьера нынешнего председателя Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимира Попова. Что в сегодняшней России осталось от Бориса Ельцина? В ответ на этот вопрос Владимир Попов произнес имя нынешнего президента. При этом, правда, уточнил. Думаю, тогда условием назначения Путина было то, что он не соберется на третий срок. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио Свобода. Новости.
В иракской провинции Дияла в результате взрыва заминированной машины погибли 9 военнослужащих США, 20 получили ранения. Пострадал также один местный житель. По данным американского командования, смертник подорвал машину у военной базы к северо-востоку от Багдада. Делегация Совета Безопасности ООН направляется в Сербию, чтобы обсудить план по статусу Косово, предусматривающий предоставление провинции фактической независимости под международным надзором. Делегация, в которую входят представители всех 15 членов Совета Безопасности, встретится с официальными лицами Сербии, отвергающей план, и с лидерами косовских албанцев, настаивающими на независимости. Голосование по статусу Косово в Совете Безопасности ожидается в мае или июне. Суд признал 3 жителей Варшавы виновными в избиении детей российских дипломатов 2 года назад. С подробностями из столицы Польши Алексей Дзяковицкий.
Трое жителей польской столицы приговорены к различным срокам тюремного заключения условно. 15 месяцев, год и 10 месяцев. Суд признал их виновными в избиении 4 подростков, детей российских дипломатов, а также в крадеже их мобильных телефонов и денег. Председатель суда Кондрат Мельчарек. Суд не обнаружил в действиях обвиняемых никаких мотивов, связанных с национальностью потерпевших. Не установлено, чтобы они руководствовались какими-то определенными политическими взглядами или идеологией ненависти к какому-либо народу. Происшествие имело исключительно хулиганский характер. Обвиняемые признались только в том, что подрались с россиянами из-за девушек, которым иностранцы делали грубые замечания. Это была цитата. Инцидент имел место 31 июля 2005 года в Варшаве и стал причиной ухудшения польско-российских отношений. В Москве были избиты несколько поляков. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
На севере Шри-Ланки повстанческая группировка «Тамильские тигры», использовав авиацию, нанесла удар по базе правительственных войск. Сообщается о 6 погибших военнослужащих. Накануне на Шри-Ланке на мине подорвался пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 3 человека, свыше 30 были ранены. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Бишкек, где проведет переговоры с президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. Ожидается, что Арбур встретится с представителями оппозиционных групп и обсудит с ними пути выхода из политического кризиса в Киргизии. После этого Арбур посетит Таджикистан, Казахстан, а закончит турне по региону в начале мая визитом в Туркмению. Напомним главные новости к этому часу. Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной первого президента России Бориса Ельцина. В иракской провинции Дияла в результате взрыва заминированной машины погибли 9 военнослужащих США. Делегация Совета безопасности ООН направляется в Сербию, чтобы обсудить план по статусу Косово.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. И перед тем, как начать программу, позвольте выразить глубокие соболезнования Наине Ельциной и всем тем людям в России и за рубежом, которые кончину Бориса Николаевича восприняли как личное горе. В эфире «Час прессы». Ушел из жизни человек, благодаря которому началась целая эпоха. Родилась новая демократическая Россия, свободное, открытое миру государство. Государство, в котором власть действительно принадлежит народу. Благодаря прямой инициативе Бориса Ельцина была принята новая конституция, которая открыла людям возможность свободно выражать свои мысли, свободно выбирать власть в стране. Это слова из обращения Владимира Путина гражданам России по случаю кончины Бориса Ельцина. Это правильные слова. Только они тянут за собой простой вопрос, а куда все это подевалось? И главное, зачем? Если Владимир Путин так подчеркивает вот именно эти завоевания ельцинской эпохи, свободу личности и свободу выбора, так что же было от этого так избавляться и с такой скоростью? 8 лет не прошло с момента, как он оставил президентский пост. Правда уходит в интернет. Так мы определили тему программы «Час прессы» еще до того, как узнали о кончине Бориса Ельцина и не стали менять эту тему. Достижения ельцинской эпохи, главным из которых для журналистов была возможность доводить до широкой аудитории то, что они видят и думают, ушли значительно раньше, чем сам Борис Ельцин, а его кончина – символическая точка в этом процессе, хотя, конечно же, еще много других точек увидят в его уходе в эти дни. Сегодня у нас в гостях главный редактор интернет-издания «Газета.ру» Михаил Михайлин. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Где вы сегодня ищете правду о том, что происходит в стране? Вот вопрос, который мы задаем сегодня слушателям нашей программы. Мы позднее включаем телефон прямого эфира. Пока пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». А начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
Как откликнулась на смерть первого президента России телевидение? Об этом мы говорим с обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной. Здравствуйте, Арина.
Доброе утро.
Арина, здравствуйте. Еще раз, вы смотрели вчера, начиная, как я понимаю, с 6 вечера выпуски новостей.
Ну да, я, естественно, была на работе, и, как и всех людей, это повергло в шок, эта новость. Но профессионализм автоматически берет свое, и ты начинаешь, естественно, и как зритель, и как обозреватель искать, как же это будет по телевизору, потому что все-таки сегодня это самое массовое средство коммуникации. Дело в том, что меня больше всего поразило то, что не было ни одного специального выпуска новостей. Мгновенно практически прервала, изменила свое вещание, оповестила зрителей информационный канал «Вести 24». Но, к сожалению, ведь его видят далеко не все, а ни Первый канал, ни Россия свои выпуски, свои программы не прервали. Хотя, на мой взгляд, новости в Шамиле Басаеве, когда его убили, она была та самая новость, ради которой сделали спецвыпуски посредине дня. Ну, не знаю, с чем это было связано, но первый плановый выпуск был на Первом канале. Они в 6 часов сообщили о том, что Борис Николаевич умер. Тут же дали кусок его прошлогоднего интервью Кириллу Клейменову. Но все было как-то очень быстро, кратко, и мы никак не могли осознать. Все-таки почему так как-то, на мой взгляд, ну, странновато реагирует наше телевидение? Может быть, потому что еще не было соболезнования президента? Но мне трудно сказать. Но больше всего меня в этот вечер, конечно, поразил канал НТВ, который в 7 часов вечера даже не сделали репортажа о пути Ельцина, о том, какой он был фигурой. Да, они сказали очень проникновенные слова ведущие, показали какой-то видеоряд под музыку и закончили, им дали хрипушки, так называемые слова ряда политиков, которые работали с Борисом Николаевичем. Но для канала, который, собственно, был создан во времена Ельцина при его активном участии, за час с того момента, когда страна, во всяком случае, официально узнала о его смерти, не сделать репортаж к главному выпуску новостей, для меня, на самом деле, это нонсенс. Я хочу очень отметить канал «Россия», как ни странно, потому что, на мой взгляд, он вчера был наиболее адекватен по тому, как эта новость подавалась в эфире. Ну, за исключением, наверное, такой вещи, как, возможно, может быть, имело смысл отменить, ну, например, премьеру там сериала «Сонька, золотая ручка», история знаменитой воровки-авантюристки как-то...
Или хотя бы рекламу этого сериала в этом же выпуске «Вести».
Ну, вот, я об этом говорю, что это несколько контрастировало с этой, на мой взгляд, конечно, очень трагической новостью. Но это уже, как говорится, на... Это решение принимали, видимо, там, руководители канала. Тут я за них не могу ничего сказать, чем они руководствовались. Но, тем не менее, именно выпуск «Вести», а главное, специальный выпуск «Вести», вот сейчас пришли первые рейтинги вчерашние московские, как ни крути, а это показатель. Колоссально высокий показатель специального выпуска «Вести» в 23.10, когда, собственно, было обнародовано обращение Владимира Путина. И еще я бы хотела особенно отметить выступление Николая Сванидзе, который сидел в студии «Вестей» в 20.00, человек, который, в общем, знал Ельцина. Знаете, по нынешним временам вот все мои коллеги, кто находился в отделе, кто смотрел телевизор, мы замерли все, потому что Сванидзе говорил о Ельцине очень проникновенно, очень эмоционально, а главное, он закончил свою речь, Елена, примерно... Отчасти это схоже с тем, что вы сказали в начале программы. Он сказал, что Ельцин, несмотря на то, что он порой смертельно обижался на прессу, на средства массовой информации, никогда не зажимал, никогда не давил и никогда не использовал административный ресурс. И это было настолько актуально и настолько напрашивалось аналогии с днем сегодняшним, что мы замерли, потому что посчитали, что по нынешним временам это звучит практически как крамола.
Вот докатились, да, Арина, докатились сидеть в «Коммерсанте» и замереть от того, что по телевизору человек сказал, что при Ельцине была свобода прессы. Замерли журналисты «Коммерсанта».
Это правда, но сказано это было так пронзительно, а главное, что поспорить с Николаем Сванидзе, я думаю, сегодня не смог бы с тем, что он сказал о Борисе Ельцине в отношении его и прессы, я думаю, не смог бы ни один журналист, в том числе и работающий на государственном канале. Более того, Россия поменяла сетку и показали фильм юбилейный того же Сванидзе, который был год назад снят им к 75-летию Бориса Николаевича. И этот фильм шел довольно долго, и после этого вышли опять «Вести». То есть, в общем, ну, вот как-то да. И я хочу отметить, что все-таки интерес, видимо, зрителей... На мой взгляд, это отрадная история, что выпуски новостей вчера, несмотря на мой взгляд, не на совсем ровное, но не готовы, видимо, были, может быть, растерялись, я не знаю. Но всплеск рейтинговый, он отмечает интерес аудитории, во всяком случае, московской, к выпускам новостей, их показатели выше обычного. И я думаю, что именно это связано прежде всего с тем, что главной новостью была смерть Бориса Николаевича. Да. Но, кстати, говорят НТВ, я сразу могу сказать, что я сама не видела, но коллеги говорили, что в 10-часовом выпуске новостей тоже какого-то специального репортажа о пути Бориса Ельцина не было. Вот это меня, честно говоря, поразило. Но Первый канал, в общем, тоже был вполне так скажем, адекватен ситуации. Но обращение Владимира Путина было вот в 23.10 первым на канале «Россия» в программе «Вести».
Да, это важное уточнение, наверное, важное. Я не знаю, почему важное, почему я так решила. А, потому что все ждали, наверное, все-таки в 9 часов. И долго очень ждали. Потому что в 6 часов, я помню, что вообще не было никакой реакции. Она появилась только, кажется, в
19.32 мы увидели ее на лентах.
Как соболезнование супруги.
Очень короткое, да, о нем сказали. Хотя это первое, что напрашивалось. Ну, это уже не относится к телевизионному эфиру, мы говорим об
этом. Да, мы о других вещах уже говорим. Что первым был Михаил Горбачев. Я сразу отмечу, в 6 часов вечера прозвучало на соболезнования Михаила Горбачева, потом Сергей Степашин, и только через полтора часа пресс-служба передала, что Путин выразил соболезнования супруге. Но мы не будем уж тут ничего такого искать.
Да, но я потом хочу сказать просто очень коротко, что, конечно, вот было ощущение, вот по 15 минут действительно блоков и в «Вестях», и в программе «Время» было о том, что ушел из жизни Борис Ельцин, а потом как-то очень довольно быстро, без перехода, новости начинали говорить о встречах рабочих Владимира Путина.
Да-да.
И это немножко так тоже было на контрасте.
В которых вроде бы ничего, вроде бы эти встречи шли уже тогда, когда он знал о том, что это произошло, но
это
непонятно было.
Это ощущение было, но вот я повторюсь, я все-таки хочу закончить тем, что именно специальный выпуск, где был Путин, этот рейтинг был выше, кстати говоря, что тоже для меня отрадно, все-таки выше, чем у сериала «Сонька, золотая ручка». Значит, люди все-таки ждали и слов Путина, и каких-то заявлений о том, будет ли, что будет, как это будет. В общем, в 23.10 это более третьей аудитории Москвы были на канале «Россия» и смотрели специальный выпуск «Вестей».
Михаил Михайлович, у вас реплика, как я поняла.
Да, я просто думаю, что у Владимира Владимировича Путина была возможность сначала выразить соболезнования семье президента первого российского. Я думаю, что он сделал это сразу. Вот. И потом уже выступил как президент России, обращаясь к своему народу. На подготовку этого должно было, конечно, идти какое-то время.
Да, конечно, просто пресс-служба могла бы передать об этом соболезнование пораньше.
Я думаю, что сам Путин воспринял эту новость глубоко трагично.
Так мы даже не оспариваем, Миша, боже. Это даже мы это не обсуждаем, что у меня вопросов не возникает, что
мне кажется, нормально. Мы говорим о некоторых странностях, о странностях восприятия и изложения.
Путин сказал о смерти Ельцина позже, чем об этом сказал Буш, грубо говоря.
Это так.
Это правда.
Хронологически это так. Я уж не говорю о том, что все-таки первым был Горбачев, Степашин, только через полтора часа.
Ну, это очень странно, это мы не понимаем.
Да, почему так случилось, мы не понимаем. Мы верим все втроем, тут говорящие, что он сразу же выразил соболезнования, но почему об этом стало известно так не скоро, мы не понимаем. Арина, спасибо вам большое за ваше сообщение. Мы продолжим после анонса программу.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях главный редактор газеты «РУ» Михаил Михайлин. «Правда уходит в интернет» — это тема нашего с ним разговора. И, соответственно, вопрос вам, уважаемые слушатели. Где вы сегодня ищете правду о происходящем в стране? Пишите нам на пейджер и звоните во второй части программы. Можно будет в эфир. Михаил, у меня три вопроса. Первые два... То есть сразу все три озвучиваю, но первые два сразу прошу ответ, а третий потом. Первый вопрос. Какой была роль интернета в России в 90-е годы, когда сам-то интернет был не очень развит, зато очень большая свобода существовала в других средствах массовой информации? Второй вопрос. Какой была бы его роль в современной России, если бы эта свобода сохранялась в других видах средств массовой информации, если бы она сохранялась? Такой гипотетический второй вопрос. А третий вопрос, какова его роль сегодня, мы уже потом обсудим. Итак, первый вопрос. Какой она была тогда? В 90-е при общей свободе прессы, признанной.
Тогда роль интернета сводилась к тому, что любой человек, получивший доступ к интернету, мог познакомиться с мировыми библиотеками, с мировым содержанием, с мировыми новостями. Вот. Роль была незначительна, потому что доступ к интернету был крайне ограничен. Еще не были протянуты оптоволоконные сети, плохо была налажена спутниковая связь с интернетом, интернет еще не вошел в мобильные телефоны. зайти на какие-то сайты можно было из дома через Dial-Up, что занимало массу времени и приносило пользу довольно большие расходы. Компании, которые пользуются интернетом, еще не были готовы предоставлять своим работникам услугу по заходу на все интересующие его сайты. Вот. Поэтому в обеспечении информационном пользователя, читателя или зрителя роль его была небольшой.
Очень прикладной.
Ну, скорее всего, да, это была переписка, это были какие-то дружеские письма, там, знакомства, что-то еще. Рост интернета реальный, наверное, начался именно с года с 2000-2001. Кстати говоря, довольно символично, именно в 99-м году была зарегистрирована газета «Ру». Вот, то есть это было такое некое знамение.
В каком?
В 99-м.
В конце, наверное. Да,
нет, февраль 99-го года группа товарищей во главе, uh-huh. по-моему, с Павловским и Антоном Носиком зарегистрировала этот сайт.
Ну, тут надо сказать, да, что Павловский потом... зарегистрировал все вообще. Вот все.
Ну что ж, человек смотрел вперед. Да, Антон Носик тоже смотрел вперед. Он же является создателем такого популярного ресурса «Клиента.ру», который, я считаю, одним из наших главных конкурентов, между прочим. Вот, довольно серьезный, хороший ресурс, очень правильно выстроенный, с оперативной подачей информации. Ну, вот сделал рекламу конкуренту. Вот.
Вы не поняли, что это нужно двигать тогда, в 90-х?
Да, это было совершенно правильное направление. Вот, кстати говоря, крупные компании, которые тогда начали ходить в интернет, тоже тратили довольно большие деньги. Между прочим, вот очень сильно интернетом интересовался Михаил Борисович Ходорковский. И я помню, что году, по-моему, в 2001 или 2002 он сделал заявление, что интернет позволяет ему экономить на связи до 35-40 миллионов долларов в год. Конечно, для такой компании Qgus это может быть даже не экономия, но сама цифра тогда меня довольно сильно удивила, стал интересоваться, почему, и понял, почему это происходит. Вот. Развитие интернета российского, рунета российского сегмента была довольно сложной, потому что это была все-таки затратная история. То есть деньги в интернет пришли, наверное, попозже, даже не в начале 21 века, а года, наверное, с 2003-го. Именно тогда появились крупные порталы, развился очень сильно, хорошо, Рамблер, развился Mail.ru, Яндекс. Вот. Но что интересно, то, что развитие этих порталов, и Mail, и Яндекса, и Рамблера показало, что интернет развивается прежде всего вокруг сервисов. Это почтовые сервисы, это поисковые сервисы, это сервисы знакомств и всего остального. Вот. Информационные ресурсы, которые развивались параллельно с этими сервисами, опять-таки Лента.ру, опять-таки mm-hmm. правильная история развития, Лента.ру висела на Рамблере, и основной трафик Ленте.ру до сих пор приносит Рамблер. Вот. Информационные ресурсы развивались не так бурно, не так активно. Это было связано,
да.
Это было mm-hmm. связано с чем? Первое. Опять-таки, да, свобода доступа в интернет была довольно сильно ограничена ввиду технологической отсталости нашей страны. Давайте смотреть правду в глаза. Uh-huh. Второе. Все-таки тогда еще было НТВ. Все-таки тогда еще немножко по-другому выступала и печатная пресса.
Uh-huh.
Все-таки тогда еще... Мы не чувствовали такого вот, вы знаете, я не буду говорить про цензуру, про Кремль, про то, что запрещают свободу слова, это неинтересно. Наверное, правильно было бы сказать так, что тогда журналисты, кем бы они ни были, где бы они ни работали, на государственном канале, на частном канале, они более профессионально относились к своей деятельности. Они не позволяли себе делать сюжеты, заведомо говоря потом о своей же работе, а мне так приказали сделать. Почему ты сделал плохой сюжет? Потому что мне приказали. Я проработал на телевидении 1.5 года, на госканале. Я не сделал ничего, за что мне было стыдно. Ничего. И ребята, которые работали вместе со мной, тоже не делали ничего, за что им потом было бы стыдно. Я не знаю, почему у журналистов...
Тогда еще была такая возможность работать так,
нет,
чтобы не было
стыдно.
Я
не знаю,
стыдно.
Почему да. у журналистов изменилось отношение к своей работе. Я очень сильно сомневаюсь, что кому-то кто-то дает приказ, например, делать сюжет, выстраивать сюжет так, а не иначе.
Вы шутите, Михаил. Конечно, дают приказ выстраивать так, а не иначе. Конечно, чтобы у зрителя создалось вот такое впечатление, а не другое.
Я очень сильно сомневаюсь. Руководитель может дать команду выстроить, там, не знаю, программу, да, например, вот, посмотреть на подводки, что-то еще. Я очень сильно сомневаюсь, например, да, что вот сюжет, показанный, кстати говоря, по каналу «Россия», между прочим, в программе «Вести недели», недели три назад, если не ошибаюсь, про то, что кто-то там где-то в Англии, какой-то тайный человек хотел убить Березовского, то ли он, Березовский, хотел его убить, я не помню. Ну, сидит в эфире человек спиной к камере, у него изменяется голос, лицо, там все. На следующий день газета «Ру» выходит и пишет фамилию этого человека. Но кто заставлял сорать его спиной к камере и менять ему голос? Если фамилия его известна всему миру.
Михаил, но это надо было напустить таинственности вокруг него. И неужели вы думаете, что такой серьезный сюжет, один-единственный несчастный корреспондент, которого заставили его, не заставили, он с удовольствием, наверное, это очередной какой-нибудь сюжет Медведева, он там кидает его на такие спецзадания. Вы думаете, что это кинут любого журналиста на такое задание? Конечно, специально подготовленного. Конечно, специально проинструктировано. Все, что касается идеологических сюжетов...
Вот ей-богу, сомневаюсь.
Да? Ну, хорошо. Я не буду спорить.
Честное слово, сомневаюсь.
Вот мне даже не интересно спорить, потому что я не сомневаюсь
фамилию этого человека знают все, да?
Да.
И он сам, человек фамилию знает.
Да.
Зачем вот это все нагонять-то? Господи, покажите вы его лицо, пускай он представится, скажет, я такой-то, такой-то там, да. Или, например, там, да, когда после этого появились сообщения с фамилией этого человека, ну почему. А Медведев-то делал сюжет, да?
Андрей Медведев,
очень профессиональный, очень вдумчивый человек, не сказал: господа, вы ошибаетесь, это был другой человек, его фамилию звать не могу по таким-то причинам.
Да не может он сказать, потому что он задание выполняет. Нет, Михаил, давайте мы тут спорить не будем,
окей,
потому что
проехали,
не будет,
да,
действительно
проехали.
Такой профессиональный корреспондент. Все вы правильно сказали, не будет такой профессиональный корреспондент по собственной глупости делать такие смешные вещи.
Ну давайте
только
оставим
по приказу.
Слово «глупость», давайте скажу слово «инициатива».
По инициативе, только по приказу.
Согласен.
Все, ладно. Так, вот что мы, собственно говоря, подвели ту черту, что в каком-то смысле и не нужно было развиваться, не было стимула для развития у информационных
ресурсов. Нет, вы знаете, стимул появился бы в любом случае. В любом случае.
Даже если бы все шло хорошо с телевидением.
Абсолютно,
да,
абсолютно.
Хорошо,
опять-таки, да, все упирается в профессионализм. Вот Арина сегодня очень нам глубоко и вдумчиво рассказала про то, как подавалась вчерашняя новость трагическая на нашем телевидении российском. Вот. Она упустила только одну деталь. Я вчера был потрясен, конечно. Значит, первое сообщение на канале НТВ прозвучало в программе «Чрезвычайное происшествие», когда был показан Шпигель, арест вора в законе, убийство, там, маньяки, что-то еще. Это, как говорит Гагарин, лапша в московском комсомольце. Вот. Все это было показано. И потом ведущий спокойно сказал: начинаем мы с действительно чрезвычайного происшествия. Умер Борис Николаевич Ельцин.
Дожили.
Я был потрясен. То есть человек не понимает, что он говорит. Мы, кстати, об этом написали. Он не понимает, да. Он просто не понимает, что он говорит. Вот. Что касается трансляции вчерашнего, значит, события. Мы сравнивали не каналы между собой. Есть, вот, кто-то хочет, может зайти нас почитать на газете «Ру». Там есть специальная страница, посвященная вчерашнему событию. Вот. Мы сравнивали то, как отработали эту новость, безусловно, мирового значения. Наше телевидение и западное. BBC и CNN моментально дало breaking news. Сразу. У BBC и CNN, мне показалось, началось соревнование между ними. Кто из них быстрее и качественнее сделает первый сюжет о том, что произошло? Кто из них сделает первое включение из Москвы? Кто из них представит первого ньюсмейкера? Никакой сетки вещания у них уже не было речи вообще. Это очень напоминало то, как они освещали события, случившиеся 11 сентября 2001 года.
Вот для них масштаб
это была
этих
действительно
сопоставим. Крах.
Профессиональная, грамотная, прекрасно сделанная работа. Они вытаскивали в эфир всех, кого они могли. Даже отсюда они брали людей, не очень хорошо говоривших по-английски, но знавших Бориса Николаевича Ельцина. Мне было очень приятно, что коллеги относятся к этой новости именно так, а не иначе. Что она не прошла у них просто breaking news среди остальных прочих, среди результатов матча НХЛ, там плей-офф или NBA. Я понял, что они дали своей работы, они дали оценку личности первого президента России.
Мы продолжим этот разговор с Михаилом Михайловичем во второй части нашей программы. А пока объявлю, что в 13 часов выйдет программа «Человек имеет право». Тема «Права детей в специализированных психиатрических учреждениях». Участвуют юрист Олег Безуглов, психолог и журналист Нина Глазкова. Еще много других экспертов придет обсуждать эту бесконечно важную проблему с Кареном Агамировым. Это в час дня. А сейчас краткий выпуск новостей двухминутный, и после которого мы продолжим программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной первого президента России Бориса Ельцина. В заявлении генерального секретаря ООН Пан Ги Муна говорится, что Ельцина будут помнить как человека, сыгравшего решающую роль в продвижении политических и экономических реформ в России. Борис Ельцин будет похоронен завтра на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Владимир Путин объявил 25 апреля днем общенационального траура. В иракской провинции Диала в результате взрыва заминированной машины погибли 9 военнослужащих США, 20 получили ранения. Пострадал также один местный житель. В Конгрессе США лидеры демократов не оставляют попыток увязать дальнейшее финансирование операции в Ираке с графиком вывода оттуда войск. В понедельник демократы, имеющие большинство в Сенате и Палате представителей, согласовали новый вариант законопроекта. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Бишкек, где проведет переговоры с президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. Ожидается также, что Арбур встретится с представителями оппозиционных групп. Министры иностранных дел Евросоюза официально утвердили новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил о готовности к переговорам с президентом США Джорджем Бушем. На севере Шри-Ланки повстанческая группировка «Тамильские тигры», использовав авиацию, нанесла удар по базе правительственных войск. Сообщается о 6 погибших военнослужащих. Делегация Совета безопасности ООН направляется в Сербию, чтобы обсудить план по статусу Косово, предусматривающий предоставление провинции фактической независимости под международным надзором. В Чертановском суде Москвы сегодня начнется оглашение приговора основателю финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях главный редактор газеты «РУ» Михаил Михайлин. «Правда уходит в интернет» – это тема нашего с ним разговора. И, соответственно, вопрос слушателям, где вы сегодня ищете правду о происходящем в стране. Телефон прямого эфира единый и бесплатный. Включаем его 8 800 222-12 для всей страны. Это единый телефон. А также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свободы». И вот перед тем, как обсудить третий вопрос, главный вопрос нашей программы «Роль интернета сегодня в условиях несвободной прессы», я на последних примерах попробую показать актуальность этого вопроса. Вот самый яркий и показательный – это, конечно же, знаменитый, печально уже известный «Марш несогласных». О том, что события позапрошлых выходных остались за телевизионным кадром, мы уже говорили много раз. Вот хваленные дорогостоящие «Вести-24», так называемая русская CNN, показали свою полную бессмысленность с точки зрения информации. Аудитории, зачем эти «Вести-24», если они за эти 24 часа ничего не показывают. И итог тогдашних дней, что единственный телеканал, которым еще разрешают что-то показывать, это РЕН-ТВ. С газетами тоже все очень уже непросто. Вот в двух крупнейших общенациональных изданиях и по тиражу, и по авторитету, «Известиях» и «Комсомольской правде» к освещению такого рода событий, как вот у меня создается впечатление, уже просто не подпускают штатных журналистов. Материалы про оппозицию сплошь выходят под незнакомыми именами. Как это случилось вчера, когда обе газеты рассказывали о реакции гостей на события в двух столицах вот этих позапрошлых выходных? Начнем с «Известий». «Известия» опубликовали заметку, которая называется «Провокаторов обезвредим, журналистов защитим». Подписано Оксаной Егоровой. Под этой подписью выходило еще два материала в этой газете, один из которых назывался «Единая Россия призывает не забывать историю». Очень такой розовый материал об этой партии. И второй материал назывался «Молодежное крыло Единой России поддержало курс президента Путина». И теперь вот подписью Оксаны, за подписью Оксаны Егоровой выходит материал «Провокаторов обезвредим». И речь в нем идет о брифинге начальника управления информации региональных и общественных связей Валерия Грибакина. Давайте послушаем, как это выглядит в газете «Известия».
Грибакин на конкретных примерах объяснил, как действовали сотрудники правоохранительных органов. «Была ли необходимость применения, как вы говорите, силовых вариантов?» — ответил вопросом на вопрос арабского журналиста-чиновник. «Я могу вам сказать, что сотрудники отдела внутренних дел действовали адекватно складывающейся ситуации. Ведь были не только угрозы, не только летели бутылки, не только были оскорбления, были несостоявшиеся провокаторы». Они заранее надели одежду, испачканную краской и кетчупом, и при общении с милицией должны были упасть на землю и корчиться от боли. Также, по словам правоохранителя, зафиксированы факты, когда изымались поддельные удостоверения журналистов. Провокаторы брали с собой фото и видеоаппаратуру, прятали ее в рюкзаки, оказывали сопротивление сотрудникам милиции, провоцировали их. При этом чиновник дал понять, что примененные при марше несогласных меры более чем разумные. «Велась самая серьезная подготовка, не только теоретическая, но и практическая», — раскрыл планы организаторов марша чиновник. По его словам, они выставляли в первые ряды женщин и стариков, которые, видимо, должны были разжалобить сотрудников правоохранительных органов. Впрочем, за этим жалостливым рядом стояли молодые люди, спортивные и готовые в любой момент применить свои навыки. Но реализовать провокации не удалось. Правоохранительные органы сработали быстро и четко. Единственное, за что МВД до сих пор стыдно, так это за настоящих журналистов, которые попали под раздачу. «Мы искренне сожалеем, если пострадали невинные граждане или журналисты», — отметил Грибакин. «Мы анализируем ситуацию и будем стараться не допустить подобного впредь». По его словам, сейчас активно изучаются все материалы, в том числе и видео, предоставленные иностранными журналистами.
Ну вот, обратите внимание на фразу «искренне сожалеем, если пострадали невинные». То есть он не знает еще точно, пострадали невинные, не пострадали. Вот
я
они,
думаю, что он знает,
да,
что пострадали.
Они будут изучать сначала какие-то материалы иностранных журналистов, потом решать, пострадали или нет. Хорошо еще, что существует пока газета «Коммерсант», которая тот же брифинг немножко по-другому описывает. Она уточняет, что когда Грибакин сказал, на маршах были замечены гости из других регионов и стран ближнего зарубежья, все как на подбор высокие, крепкого спортивного телосложения, телосложение, при этом он показал указкой на организатора марша в Санкт-Петербурге экс-депутата городского законодательного собрания Сергея Гуляева. Когда он говорил про провокаторов, которые обливали себя кетчупом, он имел в виду, оказывается, такой же провокационный сюжет, который вышел по каналу НТВ. То есть есть еще газета, которая нейтрализует то, что пишет другая газета.
Ну, а то, что ОМОН приезжал из Тулы, из Твери, он этого не сказал, нет? Что...
Нет, нет,
ОМОН
ничего, ничего этого он не сказал. И вот, ну, вот эти газеты, они начинают вообще в тиражном смысле уже надо посчитать, каких больше, потому что вчерашняя «Комсомольская правда», одна из самых массовых газет в России, отдала целый разворот с фотографиями под публикацию под названием «Провокация выходного дня». Автор Олег Ефимов писал впервые для «Комсомольской правды». Давайте абзац послушаем из этой публикации.
«Немногочисленный марш, в котором, по самым оптимистичным оценкам, приняли участие не более 1500 человек, вот уже неделю бурно обсуждают все западные средства массовой информации. А сразу несколько европейских и американских организаций, на удивление, дружно выпустили заявление о том, что Россия нуждается в демократизации. И дело тут даже не в сотрудниках милиции, которые как умели наводили порядок в центре Москвы и Петербурга. Теперь уже очевидно, что широко разрекламированный марш стал еще одним эпизодом тщательно разработанном сценарии, а лидеры мероприятия всего лишь актеры, нанятые озвучивать заранее расписанные реплики.
Ну, сценарий, ясное дело, был написан в США, об этом подробно там рассказывается, целый разворот посвящен. А про действия ОМОНа есть еще три слова, читаю эти слова. Драки с ОМОНом, как это уже известно, обеспечивали Лимонов и инструкторы с характерным назалежным говором. Именно они создавали хаос в кадре, облетевший многие телеканалы зарубежья. По команде инструкторов под прицелом репортерской техники «мирное» в кавычках шествие с воем кидалось на ОМОН, получая в ответ удары дубинками и массовую погрузку в милицейский автобус. Это «Комсомольская правда».
Не читайте сайты газет перед обедом.
Нет, простите, пожалуйста, у нас такая работа, и мы читаем то, что читает большинство населения России. Очень большой тираж у этих газет. И, наконец, реакция интернета. Вот начать начать с того, что можно было следить в интернете в прямой трансляции, телевизионной, по некоторым сайтам, как развивались события в Москве. New Times журнал вел прямую трансляцию 3 часа. Правда, мы об этом не знали. Вот я потом сказала, что же вы нам не сказали, мы бы объявляли, что вы ведете трансляцию, люди бы знали. У них тоже не очень хорошо с рекламой. Кроме того, конечно, нужна, ну, Михаил, вы тут точнее скажете, нужен мощный компьютер, нужна высокая скорость очень передачи. Это все дорогое удовольствие, ну,
сейчас,
следить, да нет, или
сейчас,
я ошибаюсь?
Сейчас, на самом деле, смотрите, вот если брать картинку, которую давал New Times.ru, вот, качество довольно было такое, ну, не очень хорошее, поэтому я думаю, что зайти на него можно было даже через Dial-Up, вопрос только в том, что увидишь. Вот, это первое.
Это вот то, что слово вы сказали, да, и что?
Dial-Up. Dial-Up, когда набираешь какой-то там телефон своего провайдера, провайдер тебя через модем соединяет там с интернетом, ну, и ты начинаешь заходить через любой сайт, на любой ресурс. Называется Dial-Up. Но это уже прошлое. Сейчас
да
есть,
уж, я поэтому даже и не знаю, что это.
Да, сейчас есть другие совершенно возможности, заходы через там стрим и так далее, и так далее. Вот, не будем делать рекламу. Хотя это наши неконкурентные партнеры. Вот. Но в этом случае мы, например, поступили следующим образом.
Да, вот вы как?
Наши корреспонденты были на месте, и просто через каждые 15 минут они отзвонились в редакцию и сообщали, что происходит. Вот. Там картинка, естественно, картинки никакой не было, но обновляя постоянно сайт, можно было просто прочитать о том, что происходит. Вот. И то, что ребята писали, конечно, меня, например, просто поражало. Я не мог понять, как, почему мы в центре Москвы. Вот зачем? Зачем все это? Люди пришли и собрались пройтись от Пушкинской до там, Чистых прудов, по-моему, да? Вот, вышли из метро и их начали бить. Ну, это бред какой-то.
Да, а в Питере они вообще никуда не шли, они просто вышли на разрешенный митинг,
да,
и кто-то уже начали бить.
Тоже начали бить.
То же самое.
Зачем все это? Я не понимаю. Я, конечно, очень рад, что господин Грибакин через 2 недели нашел в себе силы выйти и объясниться хоть как-то.
Но то, как
но
он
было
объяснился
бы, было
тоже.
Было бы удивительно, если бы чиновник его уровня сказал бы, что признал бы, там, не знаю, что применение силы было чрезмерным, там, или что-то еще. Вот. Ну, я был удивлен.
И я еще хочу привести пример реакции интернета на эти события, вчерашние. Я предлагаю послушать, как Александр Коблинский, как я понимаю, это рядовой пользователь «Живого журнала», в шутку помог чиновникам правительства Санкт-Петербурга составить образец официального ответа на заявку о проведении уличных акций, чтобы они не мучились, не тратили силы. Вот послушайте, стандартная форма ответа Комитета по законности и правопорядку правительства Санкт-Петербурга всем, кто хотел бы выразить свою гражданскую позицию на улице. «Живой журнал».
Уважаемые, далее следуют имена и отчества организаторов. Комитет по законности и правопорядку правительства Санкт-Петербурга рассмотрел вашу заявку на проведение шествия, митинга, пикета, нужное подчеркнуть, по указанному маршруту или адресу. К сожалению, наш комитет не может согласовать проведение акции на указанных вами условиях по следующим причинам. Первое. За день. За 2 дня, за неделю, нужно подчеркнуть, до вашей заявки нами была получена аналогичная заявка на проведение в том же месте акции «Единой России», «Движение наше», «Молодой гвардии», «Местные», нужно подчеркнуть. И поэтому, по соображениям безопасности, ваша акция не может проходить в указанном вами месте. Второе. Кроме этого, сообщаем, что сегодня в Мариинском дворце, Смольном, представительстве президента РФ в Санкт-Петербурге, нужно подчеркнуть, начали ремонтировать систему канализации, прочищать дымоходы, заменять мебель, нужно подчеркнуть. И в связи с этим предлагаемый вами пикет может помешать ремонту и создать аварийную обстановку. Третье. Заявляемое вами шествие, митинг, нужно подчеркнуть, предполагается проводить в центре города, однако по Невскому проспекту, Дворцовой площади, Суворовскому проспекту, Лиговскому проспекту, площади пролетарской диктатуры, нужно подчеркнуть, ходят люди, ездят машины, бегают лошади, летают вертолеты, нужно подчеркнуть. Ваша акция может причинить неудобства гражданам. Поэтому предлагаем вам перенести ее из центра города в Сосновую Поляну, на Южное кладбище, в совхоз Ручьи, в Уткину заводь, нужно подчеркнуть. С уважением. Подпись.
Ну вот, Михаил, пожалуйста.
LiveJournal на самом деле это вообще отдельная история совершенно. LiveJournal это не информационный ресурс. LiveJournal это то, что контролировать в принципе невозможно. Люди заходят и пишут то, что они хотят.
Контролировать невозможно. А в суд подают по полной программе. Сейчас что-то выискивают в живом журнале, и
если идет речь о личном оскорблении, нанесении личного оскорбления, тут я прав. Бесконтрольность не должна... Полная свобода не должна быть свободой, позволяющей человека оскорблять или наносить ему какой-то там моральный ущерб пользуюсь интернетом. Этого быть не должно. Я полностью согласен. Да, да. Есть.
Но, правда, в этих случаях нужно разбираться отдельно, потому что я-то имею в виду случаи, когда чиновники, оскорбленные вот этими пользователями живого журнала, подают на них в суды. Ну, посмотрим, чем закончится.
Он воспринимает, как,
да,
воспринимает, что как человек подошел и сказал мы об этом в лицо. То есть, ты, вот, а там же человек пользуется неким ником, там прикрывает свое имя, фамилию, вот, оскорбляет другого человека, потом, правда, ник скрывается, и начинается судебный процесс. Ну, смешно, забавно, что ж.
И мы начинаем принимать звонки от слушателей, которые будут делиться с нами источниками поиска правды своими личными. Эдуард из Санкт-Петербурга, пожалуйста, где вы ищете правду сейчас? Да, откуда вы узнаете, да, здравствуйте, о том, что на
вот,
самом деле происходит?
Елена, вы знаете, ну, правду о том, что происходило в Питере, я сам на себе испытал.
Ну, это да. А да, вообще, ну, а то, чего вы не видели сами?
Я говорю, туда ареста получил за это, кстати. Вот. Ну, это так, к слову. А вообще существует определенное количество средств массовой информации, которые дают мне возможность узнать какую-то правду о существующем и происходящем в стране. Ну, прежде всего, это и ваша радиостанция «Эхо Москвы», это и более или менее неделя Марианы Максимовской. Ну, еще существует для меня раньше более серьезно «Советская Россия и завтра», сейчас они как бы для меня минимально, как средство массовой информации, по разным причинам. Ну, хотя более серьезное у меня отношение сейчас к «Новой газете». В принципе, вот и все. Но мне хотелось бы еще сделать там замечание, если это можно. По поводу всего того, что вы говорили, мне немного не нравится, когда идет противостояние между нынешним моментом и моментом, когда правил Борис Николаевич. Uh-huh. Я отношусь к нему с уважением, но нужно сказать вполне серьезно, что, во-первых, антилиберальная точка зрения всегда в течение всего правления Ельцина подавлялась. Она не имела возможности равноправно иметь... Она, да, была свобода для либеральной точки зрения, но антилиберальная никогда не имела свободы высказывания. Это первое.
Второе... Эдуард, спасибо большое. Нет, спасибо. Мы это не обсуждаем. Я с этим не согласна. Я уже говорила несколько раз со слушателем на эту тему, что да, был 96-й год, когда вот был позорный период, за который все потом долго каялись, но были потом абсолютно свободные для оппозиции времена, и Зюганов тоже
было
открытое никогда не жаловался.
Было открытое противостояние президента и парламента, да. Была демократия, был доступ к прессе, к любой, у Зюгана, у кого угодно.
Конечно, ну,
не надо,
конечно.
Неправда. И, да, НТВ, канал, который создал Ельцин, послал специального корреспондента Евгения Ревенко в поездку по регионам с Зюгановым предвыборную. И Женя делал каждый день сюжет о том, где, как, о чем говорит Зюганов. Ну зачем? Не надо, неправда.
Нет, ну там, конечно, были свои передержки в 96-м году, мягко сказать. Но потом, я еще раз говорю, что много раз это было осмысленно, и много раз каялись, и говорили, что мы неправильно поступили, когда там ограничивали его в чем-то. Потом не было никаких проблем со свободой слова в России ни у кого. По крайней мере, не было такого, как сейчас, когда журналисту просто негде работать, потому что если он, не дай бог, не очень любит Владимира Путина, ну все, ему просто закрыта дорога подавляющее большинство средств массовой информации в России. Михаил Исаенко, так, я объявлю, что мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях главный редактор газеты «РУ» Михаил Михайлин. По пейджеру 961-33-33 в Москве и в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свобода. Вы можете написать нам, где вы сейчас ищете правду, и по телефону прямого эфира тоже. Михаил из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. И, кстати, Михаил, перед тем, как вы скажете, я добавлю к словам предыдущего слушателя Эдуарда сообщение Назаровой Анастасии, совершенно правильно, из Санкт-Петербурга. Она сразу, когда я цитировала речь Путина, сказала обращение Путина, я бы уточнила Путина, благодаря Ельцину началась новая эпоха в истории России, чекистская, путинская. И это тоже было, конечно. Конечно, Эдуард. Михаил, где вы ищете правду в Санкт-Петербурге?
Я вот еще хочу сказать, что помимо РЕН-ТВ, еще и ТВЦ иногда что-то показывает. Правду. И за это видно, что снимают программы.
Снимают.
Вот. Теперь у меня вот еще один вопрос к вам, ко всем. Как вот на «Эхо Москвы» хочу спросить, а вот вы готовы простить Ельцину?
Нет, про Ель не обсуждаем. Спасибо большое, Михаил. У вас будут другие программы на нашем радио для этого. У нас еще много. Завтра
траур в стране. Новость про смерть Бориса Николаевича забивает все.
Конечно, Михаил, мы все понимаем.
Что хочется обсудить.
Я вам хочу сказать, что и завтра час прессы в день траура, ну, конечно же, будет посвящен Борису Николаевичу. Николаевича, его личности. Сергей из Москвы, простите, пожалуйста. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, из наших СМИ, конечно, я предпочитаю только «Новую газету», все остальное, так сказать, вы понимаете. И потом хотелось бы подняться над отдельным вот этим, над отдельной темой, в смысле марша несогласных, и в смысле объективно просто сказать, что нашему обществу, конечно, не хватает, так сказать, изменения менталитета в более взрослую логику. Ведь нельзя забывать о том, что древние ученые-философы подчеркивали значение логики как основы философии, чтобы общество не ошибалось в перспективе. И ведь когда творится такая комедия, когда депутат Думы вопрошает при всем честном народе на марше несогласных о том, кто вы, как ваша фамилия, товарищ полковник, а тут стыдливо, так сказать, пряча лицо, так сказать, бегло ретируется с места событий, это, конечно, может привести из комедии в такую, знаете, драму народную. Почему? Потому что ведь кровь людская все-таки не водится, и народ, пусть даже покорный, не просто так выходит на улицу, благодаря чьей-то указке, а в первую очередь потому, что, согласно нашим же СМИ, так сказать, редким заметкам таким, у людей просто не только закон 122-й там о том, что, значит, такие неурядицы у него в бюджете, но и просто-напросто люди доведены до крайности. Вы послушайте, что говорят простые люди без всяких трибун. Благодарю.
Да, спасибо, Сергей. Мы можем себе представить, что они говорят. Я читаю те пейджерные сообщения, где все-таки речь идет о средствах массовой информации. Еще раз прошу прощения у слушателей. И еще раз говорю, что будет возможность обсудить личность Бориса Николаевича в других. И вот величину этой утраты, я не знаю, как сказать, вот...
Потерю.
Да, будет возможность у вас еще обсудить в нашем эфире. Итак, Раиса Николаевна все-таки не может простить Ельцину, я в этой связи, в этом контексте его упоминаю, что были закрыты газеты «Советская Россия», «Завтра» и «Правда». Но они же были и открыты, Раиса Николаевна, мы с Михаилом Михайловичем вам напомнили. Да, были закрыты, но потом были открыты во время путча. После путча, вы помните, был такой период, когда в 91-м году закончилось.
«Правда» была какая-то очень длинная история, ее несколько раз выкупали.
У них свои были уже отношения к «Правде», но сначала... Конечно. Действительно, Раиса Николаевна, но были закрыты, но потом же были, да, разгромлены, вот она пишет, разгромлены, закрыты, но открылись потом. Поняли, что это была ошибка,
А «Пучисты» закрыли «Коммерсант», например, и так. «Коммерсант» опускал общую газету, если вы помните.
Слушает Ирина «Свободу», «Эхо Москвы». Правда, вот та же Раиса Николаевна ищет в «Завтра» и «Советской России», иногда на радио «Свобода», вот она ищет, потому что есть эти газеты, сейчас существуют. Ищу, а я ищу сообщения среди многих, вот где же черпают правдивую информацию. Наталья пишет: «Интернет, новая газета, радиостанция «Свобода», «Эхо Москвы». Уточняйте, пожалуйста, интернет, источники, в которых вы ищете эту самую правду. Вот Анна Ивановна ищет «Правду» на «Свободе», на «Эхе Москвы», хотя иногда бывает крайне с ним не согласна. Андрей из Одинцова, видимо, не слышал вас и пишет: «Поражен, как освещали федеральные СМИ кончину Ельцина. По НТВ в программе «Чрезвычайное происшествие» сказал на фоне того, что кого-то убили, здесь сожгли, среди этого вяло сегодня умер Ельцин». Так, снова. «Правду» ищет Анна Ивановна в «Новой газете» на радио «Свобода». Доступа к компьютеру нет, потому что одинокий инвалид. Так, закрыли сатирический сайт Борового Владимира Владимировича ком, пишет Андрей. Это я не знаю, что за ком, я знаю Владимир Владимирович Ру, каноненковский, значит, еще и ком есть. Так, это у нас
закрыли,
спрашивают.
Может, просто нет сил поддерживать, кстати говоря. Закрыть сайт невозможно, технически невозможно.
Рекомендует возрожденную New Times Ирена Лесневская, имеется в виду «Новое время», которое теперь называется по-английски. Во всяком случае, то, что там осталось Валерия Новодворская, о многом говорит, пишет Петр. И послушаем звонки. Наталья Давидовна, здравствуйте, из Москвы. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я ищу «Правду» на радио «Свободы», на «Эхо Москвы» из печатных изданий.
Каких?
В «Новой газете».
В «Новой газете», понятно.
А если бы этого не было, то, как говорила Фаина Раневская, Фаина Георгиевна, я нашла «Правду» в Третьяковской галерее. Правда, она про искусство говорила. Спасибо.
Спасибо вам. Евгений Петрович из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Где вы? Где вы ищете свободную информацию?
Да, здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы немножко вот возразить. У вас все тезис, что Ельцин был больше демократ, чем Путин. Вот хотел бы немножко с этим поспорить.
Ну, не выдвигали мы такой тезис, и не будем мы спорить, и потому что самого тезиса не было, кто больше, кто меньше. Сегодня не об этом программа. Михаил, я хочу воспользоваться тем, что вы у нас в гостях сегодня, и задать вам очень профессиональный, может быть, даже узкопрофессиональный вопрос. Я знаю о том, что во многих интернет-изданиях нет достаточного количества корреспондентов. Вот вы только что рассказывали, что газета.ру имеет возможность может отправить своих корреспондентов куда-то. Но во многих нет корреспондентов, и они пользуются чужой информацией. То есть интернет-издание, собственно говоря, и состоит из того, что наполняет свой вот этот ресурс чужой информацией. И весь вопрос, что это, во-первых, что это за информация, на, по какому праву она берет ту или не иную.
Это хороший вопрос, на самом деле. Здесь возникают проблемы с авторскими правами. В прошлом году, если не ошибаюсь, в начале этого года, большие проблемы возникли у поисковика Google, который нашел способ открывать сайты ведущих западных газет и заводить на них своего пользователя, проходя мимо блока на архив. Вот.
Я не поняла,
так, хорошо,
что
объясняю.
Вы сейчас,
значит,
давайте помедленнее, вот такие вещи помедленнее.
Есть мощная поисковая система, да. Западная, называется она Google.
Знаем.
Очень хорошая.
Русские,
очень,
которые ее создали.
Вот, очень хорошая, очень, да, продвинутая, очень правильная. Вот, так вот, значит, инженеры Гугла сделали свой поиск так, что они получили доступ к закрытым архивам.
К платным.
К платным
закрытым
архивам газет.
Так, интересно, вот. Так.
И газеты, естественно, совершенно предъявили по этому поводу компании претензии, ага, довольно серьезные. И компания заплатила за нарушение авторских прав. Угу. Вот, это был довольно прецедентный случай. У нас случай такой, похожий, был. Вот в нашей практике в прошлом году два ресурса пользовались нашим контентом, нашим содержанием, не подписав с нами никакого соглашения. Нет, вру, три ресурса, три. Мы предъявили им претензии. Что характерно, один из этих ресурсов очень серьезный, моментально с нами подписал соглашение о том, что все вопросы решены, мы получили требуемую сумму. Вот. Второй ресурс решил с нами судиться, мы выиграли процесс. Я не буду называть название этих ресурсов, вот, чтобы не делать им рекламу дополнительной. Мы выиграли процесс, и что было интересно, то, что впервые одно интернет-средство массовой информации российское выиграло процесс по защите своих авторских прав у другого. Это прецедентная история.
А вот бывают все-таки ситуации, когда информация, которую вы распространили, настолько общественно важна, что пусть уже бог с ним перепечатывает и без ссылки на источник, лишь бы о ней узнало как можно больше людей. Такое может быть? Иногда, может, стоит и простить.
Вы знаете, иногда на это можно открыть глаза. Но это не тот случай, когда на той информации, которую мы произвели, человек хочет заработать деньги. Это совсем другая история. Если нашу заметку, ссылку на нее, наш заголовок, нашу фотографию разместили в Live Journal, пожалуйста, нет проблем. Мы расширяем аудиторию своих газеты, мы расширяем количество пользователей, появляется лишний повод зайти к нам на газету, что нам, между прочим, просят деньги. Если берут наш материал, размещают на своем сайте, а рядом стоит реклама, это коммерческое использование нашей информации. А за это нужно платить.
Никакой правды ни при Ельце, ни при Путине не говорили и не скажут. Настоящую правду можно узнать только из газеты «Советская Россия», пишет Юрий Николаевич.
Ура.
Да. Я правду ищу на верхней полке, где живут волки, и еще выше, где живут мыши. Такое место вам известно, господа, или уточнить, спрашивает Олег из Москвы.
Ну, пускай Олег из Москвы заведет себе в живом журнале страничку и пишет эти стихи.
Да, мышку, с мышкой, да.
Да, мышки, там это будет популярно.
Ну, я даже не удивляюсь, что пришло и такое сообщение. А может быть, вы удивитесь, а может быть, тоже нет. Ольга Владимировна из Москвы. Не кажется ли вам, что внезапная смерть Ельцина может быть связана с тем, что в газетах после разгона марша несогласных появились прямые обращения к нему?
Нет, не кажется. Болезнь Бориса Николаевича, к сожалению, началась задолго до марша несогласных. Вот Шамиль Торпищев нам рассказал, что он довольно сильно простудился в Иордании, куда он летал.
Недавно, да?
Да, по святым местам. И он, я, кстати, обратил внимание, тогда он даже не приехал на матч Кубка Дэвиса, довольно интересный, Россия и Франция. Вот. Ну, говорили, что он в больнице. Ну, оказалось правдой.
Сначала было вообще сообщение, что скоропостижная смерть, потом оказалось, что он довольно давно в больнице.
Ну вот Торпищев нам сказал, что это с Иордании. То ли простудился там, то ли что. Ну, вот.
Михаил, мы сейчас будем закрывать программу. Скажите, пожалуйста, вы-то пока на себе не ощущаете никаких проблем, давления? Вы можете все, пока вы можете все, можно так сказать в газете «РУ»?
Вы знаете, профессионально можно делать все, я в этом уверен до конца. Я работаю журналистом.
Если работать профессионально,
вы это имеете? Я работаю журналистом с 91-го года, уже 16 лет. Я прошел через все. Мне заметки снимали там по каким-то причинам, и наказывали меня, и хвалили, и все что угодно. Я всегда сторонник того, что журналист должен отвечать за свою профессию, работать профессионально. Тогда можно все.
Будем надеяться. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вашим гостем был главный редактор газеты «РУ» Михаил Михайлин. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Олег Львов. А через несколько секунд «Свобода в полдень» в России и в мире продолжает вспоминать первого президента России Бориса Ельцина, который скончался вчера в Москве на 77-м году жизни. Основные вехи его правления обсуждаем в эфире Радио Свобода с экспертами, политологами, экономистами. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17.